На прошлом уроке совершили некоторый разворот, высказанное нами на предыдущем уроке, сочли не вполне ответом сходство между Ваейшев и Юттес Кислев на основе того, что изгнание, о котором в Ваейшев говорится, и которое предшествовало Юттес Кислев, неразрывно связано с освобождением, которое для Ваейшев произошло позже, произошло в Юттес Кислев. Такую параллель исчерпывающе считать нельзя, просто по той причине, что в Ваейшев все-таки говорится об изгнании, и освобождение даже начинается там по чуть-чуть, только со следующей главы. А Юттес Кислев — это все-таки праздник, посвященный освобождению именно. И изгнание предшествовало ему, и с Юттес Кислев никак не связано. Отсюда понятно, что коли мы с вами исходили из уверенности в том, что обязательно должна быть связь между событием, между датой и недельной главой, на которую она упадает, следовательно, глава Ваейшев содержит в себе какие-то вот отсылки к идее именно освобождения, несмотря на то, что вроде посвящена изгнанию в основном. Для того, чтобы в этом разобраться, Рэбе поставил несколько вопросов по поводу Мидреша, цитировавшегося на первом уроке. И для того, чтобы ответить на эти промежуточные вопросы, дал развернутое объяснение того, какие в принципе существуют методы освобождения, какие типы освобождения существуют. Освобождение, ну и выкупа, коли под обошел и навши, выкупил именно с миром. Получилось примерно следующее. Освобождение может происходить через войну, то есть через столкновение с противоборствующим, вот, ограничивающим свободу началом, угрожающим началом, от которого надо спасаться. Геула, собственно, не только освобождение, не обязательно освобождение, также спасение. Ну вот, значит, через столкновение с этим началом освобождение может состояться, но полным оно быть не может. Почему? Потому что, сталкиваясь, входя в плотный контакт с противоборствующим началом, то начало, которое освобождает или освобождается, вынуждено одеваться в одежды того, с чем она сталкивается, ну и, следовательно, вот это негармоничное, естественное разрешение ситуации подразумевает, разумеется, повторение этой ситуации, поскольку в этой ситуации остается в живе начало, которое противоборствовало и которое ограничивало свободу. Другой метод – выкуп с миром, когда разрешение ситуации происходит естественным образом по той причине, что освобождающийся, он находится на уровень, там, поднимается, скажем, на уровень, который несопоставимо выше ограничивающего начала, несопоставимо выше врага, как бы. И поэтому столкновение между ними не происходит, и это, значит, вот, освобождающийся оказывается таки да на свободе. Но и этот тип освобождения тоже не может быть зачтен как совершенный, потому что в конечном итоге освободившийся, он находится на более высоком уровне, несопоставимо. Столкновение между ним и врагом не актуально, но при этом враг сам по себе остается врагом, остается в своей целости и сохранности. И наподобие тому, как Яков, он выше, чем Исав, но при этом народ переборет. То есть все время есть какая-то возможность, все время есть возможность реставрации ситуации, в которой Исав побеждает, в случае, если Яков что-то не то сделает, скажем. Хотя бы в потенциале остается идея изгнания, вот она остается актуальной. И, наконец, совершенный способ освобождения – это когда, как ни парадоксально, освобождающееся начало не поднимается над противоборствующим, а таки да, входит с ним в контакт, в ближний бой, но при этом не само получает влияние, как бы пачкаясь, там, одеваясь в одежды. Да, одевается в одежды перебираемого начала противника, но не само несет ущерб, а наоборот влияет на противника. То есть преобразует, да, вступая с ним в схватку, да, вступая с ним в контакт, но при этом преобразует вот это вот противоборствующее начало, превращая его в союзника, переделывая изгнание в освобождение. И вот когда освобождение реализуется таким образом именно, то есть через взаимодействие с самим изгнанием, и активное взаимодействие, при котором я не воспринимаю, а наоборот влияю. Я дающее начало, а не принимающее. При таком раскладе изгнание превращается в освобождение, само изгнание, и таким образом исключается всякая возможность последующей реставрации изгнания. Достигается освобождение истинное и полное, как мы часто встречаем, вот Рэба определяет будущее освобождение. Страница 196, пункт Гей. Ну, еще раз повторюсь, это перечисление методов освобождения, оно было промежуточным, то есть оно было необходимо для того, чтобы ответить на вопросы по поводу Мидраша, для того, чтобы прийти к ответам на вопросы, поставленные еще раньше. Три типа освобождения, которые мы перечислили выше. Зайне нейх матим цуди драй и фаны авейда, алеф швотим бейс овейс гимл йойсов. Они также соответствуют трем типам служения, которые Рэбе здесь связывает. Первое с коленами. Колено это за вычетом Йосифа в данном случае. Сыновья Якова. Второе праотцы. И третье Йосиф. Какова параллель, если ее детализировать? Дишвотим зайн гивен роей цойн. Ну, известно, что все наши практически предки, они избирали себе профессию животноводов, пастухов. Занимались они выпасом скота. Бейсбойдутус и ейсам басоды мувдель фун велт. Почему они избирали такую профессию? Ну, а потому что она предоставляла возможность кормить себя и семью. С другой стороны, была не особо затратной с точки зрения с точки зрения загруженности во времени. Можно было там одним глазом следить за скотом, а другим глазом следить за происходящим в Торе, скажем. То есть заниматься именно размышлением, заниматься постижением божественности и так далее. А что самое главное, и что здесь Рэбе выделяет как существо, пастух отделен от мира. То есть эта профессия позволяла находиться в отдалении от других людей, заизолироваться от происходящего. Бигдейди иньон и аэйном зон зэйним нит матрит зайн фун зэйв двейкос бэйлэйкус. То есть все перечисленные еврейские основатели еврейского народа, они избирали своим жизненным путем путь пастуха, потому что это позволяло им оторваться от материальных тягот, оторваться от материальных забот и вообще от такой включенности, задействованности в материальную интригу, для того, чтобы эта интрига не отрывала их от их связи постоянной с божественностью. Бифнимиус айньоним, бемадриге сашвотим, меркавта сатоя, гот велт атфиса смоким. Если говорить с точки зрения внутренней. На ступени колен, которые называются меркавта сатоя. Ну, мы многократно с вами сталкивались, высказываясь с определением наших праотцов, как высшие колесницы. Колесницы, на которой восседает Всевышний, от их действий зависит положение Йохал Всевышнего в мире. Вот наши праотцы называются высшей колесницей, в отличие от колен, следующего за ними поколения сыновей Якова, которые называются нижней колесницей. Так вот колено, которое называется нижней колесницей. Для них мир все-таки занимал какое-то место. Умейлов, Вензигалтн, Йорг, Гивен, он фарнумен зих, Меметньон и Аилом. И по этой причине, когда они спускались к въехал в мир и занимались его вопросами, связанными с материальностью, пропитанием и так далее. Волнзе нитги кент блайбн бамбайзер мадрейга фун двейкус бейлейкус. Они утрачивали способность оставаться на том же уровне, на своем врожденном уровне прилепленности к божественности Буэйфен фун Меркова, образом колесницы. В чем метафора колесницы? Не так сложно. Как колесница движется исключительно туда, куда ее ведет наездник, тот, кто ей управляет, и не обладает никакой собственной волей, никакими собственными представлениями о том, куда ехать. Вот таким же образом наши праотцы, как сейчас выяснилось, также и колено, взаимодействовали со Всевышним. Всевышний как ездок, как управляющий колесницей, он целиком определял их действия и так далее. Так вот, колено, мы начали с них, поскольку они здесь в этом перечислении наиболее низкий уровень. Колено таки да находились в ситуации, когда материальность способна была отвлечь их от слияния с божественностью, ну, помешать их слиянию с божественностью. Поэтому, когда они вынуждены были заниматься материальными делами, когда они вынуждены были загрузиться в какие-то вот перипетии мирские, они утрачивали свою ступень исходную, на которой, в общем-то, ну, наверное, большее время находились, и переставали быть колесницей для божественности. Бедаргес овес меркавта илоэ на уровне отцов, которые называются высшей колесницей. И за филу гефинан зих инвелт, даже находясь в мире, ну, понятно, что и праотцы, и колено, они находились в мире на протяжении всей своей жизни, естественно, по простому смыслу. Речь здесь ведем мы не о том, находились в мире, не находились в мире, а о том, насколько мир требовал их участия в своем функционировании. Но вот когда они, даже когда они находились в мире, то есть были сосредоточены на каких-то вещах, вынуждены заниматься, вернее, сосредоточены, плохое слово здесь, какими-то вещами, связанными с материальными вопросами, «Зайнзе нитби и слабшис бейлом» они не одевались в мир. «Ундерфар зайнен дейн йойне вейлом нитми валбэл двикусам башим». И по этой причине их какая-то вот задействованность в мирское, оно никаким образом не мешало их прилепленности ко Всевышнему, их контакту непосредственному, прямому с божественностью. «Гехардер фун из даргеса авэдис фун ейсов». И еще выше, то есть, ну, понятно, на самом деле, вроде ничего сложного мы не говорим. Колено, как нижняя колесница, да, были колесницей, но мир был способен помешать им быть колесницей. Если они занимались мирскими вопросами, то они в них одевались, ну и, следовательно, становились оторваны в той мере. Насколько они погружались в мирское, настолько они становились оторваны от божественного. Для праотцов такой проблемы не существовало, то есть взаимодействие их с миром не заставляло их одеваться в вопросы мира и не уводило их таким образом от двейкуса, от слияния с божественностью. Еще выше этого работа Йосефа. Который представлял собой уникальную фигуру. Он первый из всех этих людей, праотцов, колен. Он оказался в ситуации, когда он не мог, согласно обстоятельствам своей жизни, не мог заниматься пастушеством или чем-то еще. Он оказался, ну вот, прямо с ранней молодости, оказался в ситуации, когда он вынужден был заниматься совершенно другими вопросами, которые требовали очень серьезной загруженности в происходящее, то есть вот активного участия в происходящем, в мирском. То есть он был продан в рабство, вот он оказался в доме у Потифара, занимался хозяйством, бухгалтерией, там, ведением множества дел. То есть, ну вот он в заботах оказался по уши. Потом он оказался, судьба злодейка поместила его в тюрьму, где он тоже, в общем, за короткий срок оказался на позициях такого головного менеджера и занимался массой вопросов, на нем висела куча забот. Потом того хуже. То есть, с одной стороны, ситуация вроде как исправилась, он оказался вне тюрьмы и, более того, оказался в результате там, правителем Египта, как мы вчера говорили, чуть ли не единовластным, в общем-то, потому что фараон с момента, когда Йосеф стал заниматься этими вопросами, вопросами государственного управления, он, в общем, ну, согласно тому, что мы видим в Торе, во всяком случае, он в большой мере отошел от дел. Но с точки зрения задействованности вот, в мирские перипетии и круговерть вот эту забот, Йосеф оказался, в общем, еще в худшей ситуации, так мы, наверное, ее назвали. То есть, с одной стороны, его материальное благополучие, естественно, возросло, он уже не находился в тюрьме и вообще, собственно, практически никому не был подчинен. Но при этом он находился в самой круговерти событий. То есть, ну, на первый взгляд, ему было вообще не отвлечься, собственно, от этого. То есть, он был занят в основном материальными делами, полностью погружен в эти дела и, как мы знаем с вами, делал их исключительно хорошо. То есть, как у Потифара он работал прекрасно, так и в тюрьме он, в общем, свои функции выполнял ответственно и там на пятерку с плюсом. И когда он вышел из тюрьмы и оказался на ролях правителя Египта, в общем, он не сбавил обороты, а напротив, наверное, он развивался в этом направлении тоже. То есть, он вынужден был находиться бейслабшус бейньонейном, в полном состоянии одетости, что мы называем, в вопросы мирские. Вормзэндикен мицраим избаим гивен от матирда гдойлова отцума бейейса, будучи в Египте, он находился в положении, когда на нем висела куча забот. Тирда гдойла, откуда эта цитата? Это книга Тойрес Хаим. На нем висела великая забота, великие тяготы на нем повисли. У Микол Шикен Викалы Хомер Венерес Геворн Мелехан Мицраим. А уж тем более, когда он стал королем над Египтом фактически. К Мойши Косов Алпиху Ишек Хулю Рака Кисы Хулю Шамибаладой Лаирим Иш Хулю. Цитировали уже выше обращение к нему фараона, когда он передавал ему властные полномочия и сказал ему: по твоим устам, в смысле по слову твоему, будет кормиться вся страна, весь Египет, и только престолом я буду выше тебя. Ну, то есть, вот у меня будет право вето, у меня будет право отвергать твои решения, в случае чего накладывать вето на них, и так далее. И без тебя не поднимет человек руки и ноги. Уже вспоминали Таргум, где объясняется, что имеется в виду, что Иосиф обладал всеми правами, вплоть до права развязывать войну, руководить этой войной и так далее. То есть, не поднимет человек руки с мечом и не вставит ногу в стремя. «Уви фрат венерис гивендем дервос ашма аш ишбер барли хол амго орес шигоя оску им кола элем хулю». И уж тем более, когда, то есть, ну и дальше, и в самой, на позициях уже короля Египта, дело тоже шло по нарастающей, потому что дальше начался голод, вернее, дальше началась заготовка пищи, с которой Иосиф успешно справился, сытые годы, потом начались голодные годы, а голодные годы подразумевали не только необходимость кормить весь Египет, и, как вы помните, у всех зерно сгнило, осталось оно только у Иосифа, и фактически он оказался кормильцем Египта, что позволило произвести вот такую вот реформу, там, скупить все и вся во власть фараона, в государственную власть. Он кормил не только Египет, но также со всего мира к нему приходили люди, поскольку этот голод оказался глобальным. В том числе его братья явились. Ну вот фокус здесь в данном случае не на братьях, а на том, что абсолютно все население мира, оно оказалось нуждающимся в Иосифе, и Иосиф стал в результате вот этим вот главным менеджером по отношению ко всему миру, а не только к Египту. У Назои Зесбаба Имгивен Икфрир. И также до этого в его жизни происходило подобное. Фун Зинтери Досил Мицраим, Зенди Камневит Бапатифар, Сара Табахим, но это мы уже с вами проговорили упреждающим путем. Еще до того, как он стал королем над Египтом, он до этого был рабом Потифара, который, значит, тоже занимался, там у него хозяйство было. Изер гивен торут ндиасоким фун Потифар, он занимался всеми вопросами Потифара, всем, что происходило у него в доме, а у Потифара был тоже крупный бизнес. Он их ногдом также после этого, а венерис гивен особивит асоер, когда он был в заключении в тюрьме, ей сазваит сасар асеер бияд Йосеф эскола асирим ашербивит асеер, поскольку, цитата, «и отдал глава тюрьмы в руку Йосефа всех заключенных, которые в этой тюрьме, в эскола ашербивит шом гугой эйс», и все, что там происходило, он делал, в смысле Йосеф. Все на него было подвешено. Ну, уже проговорили подробно выше. У нафальпикейн гобн диалы тирдис, и несмотря на все это, заботы которые легли на плечи Йосефа, им нитны вавл гивен, они его никак не отрывали от двейкуса с божественностью. Инзайн двейкус башем. У нейх бейсаскей богем, и также занимаясь непосредственно ими, изер гивен амирковым мамаш лейликус, он оставался в буквальном смысле колесницей для божественности. Вайл баим мгот мейр гивен деруэр лейки. Почему? Потому что в нем светил божественный свет, который восес лыгамри гехер фон вэлт, который в совершенной степени выше мира. Восмисад дем ойер из афилу ни чаих зогн, аз вэлтым ни тойфес моким, из ни тойфес моким, с точки зрения которого, в смысле этого света, который был не просто выше мира, а выше мира в совершенной степени, в такой степени, что невозможно говорить применительно к нему, что мир не занимает места по отношению к нему. То есть он не просто, если я правильно понимаю мысль, он не просто выше мира, и поэтому мир его не задевает. Он не пересекается с миром, как бы, как в случае про отцов, скажем. Для шватим, для колен, мир, да, актуален. То есть, если он захватывает, если он наваливается там на колено, то тогда они утрачивают связь с божественностью, ту, которой они обладали до этого. Для праотцов мир не способен им помешать, потому что ну, он слишком где-то далеко внизу. А по отношению к тому свету, о котором речь идет в случае Йосефа, невозможно сказать даже этого, что мир где-то там очень высоко и не пересекается, вернее, свет очень высоко, их положение очень высоко, и не пересекается с миром. «Кендерибер зайн де ройфен авейда бедерги слабшусен вэлт», и тогда создается возможность занятий миром, то есть служение, которое подразумевает также одевание в мир, у нафальпике, несмотря на это, издос нитмы вабл дидвейкус, и при этом данная деятельность, она не нарушает слияние с божественностью. «Дидвикус бейлейкус вердергерд эйх индиньоне аэйлам». То есть, слияние с божественностью, напротив, становится очевидным, становится явным, также вот в этих вопросах мирских, которыми человек занимается. «Инвелхем изми лубыш», в который он одет. «Азои азинейло инвелт гуфо», таким образом, что в самом мире становится гердзих лейкус, становится ощутима божественность, ощущается божественность шелемайлом и гедраэйлом, как она выше рамок мира. Он вими гефинт, ну, нетрудно просочетать высказанное нами сейчас с тем, о чем мы говорили на прошлом уроке, с тремя типами освобождения. Понятно, что колено соответствует тому типу освобождения, который происходит через войну, когда, да, освобождение достигается, но, тем не менее, происходит контакт, такой тесный контакт с противником, что от противника приобретаются грязные, отвратительные одеяния, несущие в себе, которые там насквозь пропахли изгнанием, скажем. То есть, изгнание как-то продолжает присутствовать в этом. Примерно так же колено, то есть, столкновение их с материальностью несло в себе некий заряд вот этого изгнания, обрекало их на оставление своего прежнего уровня и так далее. То есть для того, чтобы сохранять свою связь с божественностью, им надо было держаться от мира на максимальной дистанции. Лучше полностью изолироваться от него, тогда, возможно, была их связь с божественностью в качестве нижней колесницы. С праотцами эта ситуация... освобождение, которое происходит через вот такую несопоставимость по высоте, то есть праотцы наши настолько выше мира, что их мир не задевает, ну, просто не задевает, и все. То есть, они чем-то занимаются, связанным с миром, но с такой высокой дистанции, настолько поднявшись над миром, что как бы не очень в нем находится, ну, просто никогда в нем не находится. И поэтому мир... вот где-то там, то есть мы летим на самолете, а там внизу что-то происходит, это нас не затрагивает, просто не способно до нас дотянуться. И Йосеф, третья ситуация, совершенство освобождения, когда речь идет о настолько высоком уровне, что о нем уже невозможно сказать, отделен от мира, внутри он мира. То есть вот взаимоотношения с миром, они не влияют на него, а напротив, этот уровень способен повлиять на сам мир, то есть одеться в него, одеться в его одеяние, но не испачкаться, не пропахнуть изгнанием, как мы сказали выше, а наоборот повлиять, зарядить его освобождение, превратить его в освобождение. Вот это идея Йосеф. Он вимеги финтас ба Йосеф, и как мы находим применительно к Йосефу. А зэндика невид ба Патифар, что будучи работником Патифара. Из ваяр адинов киавая итей. Увидел господин его, цитата из Писания, увидел господин его, что Бог с ним. Вехол ашер гоесе авай масли бы йодей. И все, что он делает, в смысле Йосеф, Бог дает ему успех в этом, дает ему удачу. Индем орт в Патифар из адинов. То есть, что мы видим из этого стиха? Ну, вот такую ситуацию, при которой даже Патифар, понятно, фигура, египетский вельможа, на первый взгляд предельно далекий от вопросов божественности, и вот в ситуации собственного дома, в ситуации там, значит, египетского какого-то, там, египетского местного бизнеса, он видит сам по себе Дортен Гуфа, Годер Зелбер Адейнов Гизен в самом этом доме, сам господин Йосефа, он видит Киавай, то есть видит, что Бог с ним. Под Богом здесь подразумевается не какой-нибудь, не дай Бог, божок из египетского пантеона, а имеется в виду единый Бог. То есть вот он наблюдает то, как завезенный в их страну раб, вот он ведет хозяйство так, что в этом, в самом этом наблюдается, что с ним вместе Бог. И также позже Зейндика носер бвейс асейр, будучи уже заключенным в тюрьме, из вайги авая эс ей сейф, складывается ситуация, опять цитата из той же главы, из нашей же главы, и был Бог с Йосефом, ваей тилов хесед, и склонил к нему хесед, ваитенах хиной бейней сар бейс асойр, и дал ему милость в глазах начальника тюрьмы. Дозгуб мгодзих онгих эрт эйбэм баймсар бейс асойр. То есть, вот эта вот близость Йосефа ко Всевышнему, его особые взаимоотношения со Всевышним, они повлияли в явной форме на взаимоотношения, на отношения к нему со стороны начальства этой тюрьмы. В Йосефе с Гизеном и Гивен Аносер, где Йосеф, на первый взгляд, был, ну, мягко говоря, не очень значимой фигурой, то есть он был туда помещен в качестве заключенного. И вот отношение к нему формировалось под воздействием божественного присутствия, как бы, которое рядом с ним было иным, нежели в других каких-то местах. Вов. Ал пи анал ветмен эй фарштейн. Воздер медраш зогт эй в Йосеф гурат Мицраима. И вот отсюда мы с вами приходим к ответу на вопросы, которые поставили по поводу Мидраша. Йосеф спустился в Египет. Кившон еет мием адьем. И Мидраш отсюда учит, что Йосеф стал властителем, захватчиком по отношению к Египту, стал властителем над Египтом. Выше нас смутило первое, каким образом в одном слове могут сочетаться единовременно и идея спускания в Египет, и идея вот власти над Египтом, наоборот, поднятия вроде как, освобождения фактически внутри самого Египта. Und die Scheichos von Dominion zum Pirisch von Gurat Goiritas Schina Imei. И второе, что нас заинтересовало, еще одно объяснение Мидраша, мол, Йосеф Гурат, в смысле Гоирит. Не читай типа Гурат, читай Гоирит. Йосеф спустил вместе с собой Шхину туда, в Египет. Дермит вос в Йосеф Гурат Мицраима Кипшутей. Объяснение. По той причине, что Йосеф спустился в Египет, по-простому, вернее, даже не сам спустился, а был спущен в Египет в страдательном наклонении. Йосеф был спущен в Египет по простому смыслу. «Унейх берухнюс», и также в духовном смысле, боимес гивена диеридеун и слабшус мицраим, в духовном смысле он тоже пережил некоторое спускание. То есть он, да, спустился в Египет, оделся в одеяние вот, мирского, египетского и так далее. Из энтикдорт бебиридосы изер гиблиб магусы лейкис, также оставаясь, также находясь там, находясь в Египте, в момент, в сам момент спускания, он оставался, пребывал в своей божественной сути, гоит а шхина имей, на что указывает слова Мидраша, что Йосеф спустил туда шхину. Мидр ериде гуфа гумгодзих ойбгитон деркившоин, и разумеющимся образом, самим этим спусканием он превратился в захватчика, кившон, вот мы выше это переводили как властитель, только указывая на то, что это от слова, от корня ковбейшин, который означает захват, захватчик, оккупант. Вот здесь, наверное, уместнее говорить именно об оккупации, потому что к этому мы и ведем, что Йосеф вместо того, чтобы поддаться влиянию Египта, испытать на себе влияние Египта, он, сойдясь с Египтом в ближнем бою, он стал активным началом. То есть он стал захватывать Египет под власть божественности. Об этом сейчас речь. Ну так вот, получается, что наши рассуждения приводят к тому, что роль Йосефа именно в этом ее красота. Что он, спускаясь в Египет, на самом деле не погружается в Египет, не утопает в Египте, не оказывается захвачен Египтом, а наоборот, сам его захватывает. И об этом как раз, ну, это объясняет, каким образом одновременно слово «урад» может быть и может иметь и простой смысл спускания в Египет, и одновременно иметь смысл властвования над Египтом, скажем, захвата Египта. И, с другой стороны, отсюда же понятно, каким образом из этого же слова учится то, что Йосеф взял с собой шхину, спустил с собой вместе, то есть не один спустился в Египет, спустился вместе со шхиной, потому что в этом вся соль его там пребывания. «Ворон вен Йосеф мкум тон ин Мицраим», поскольку когда Йосеф пребывает в Египет, «из дос гуфа махт ибер Мицраим», само это переделывает Египет, вплоть до того, что также вместе Египта, в кавычках, «годзи дергертел и кус», начинает ощущаться божественность. «Ун дозум годзих ойвгитон глайх бетхилес аирода», и это было произведено Йосефом сразу, моментально, в начале его спускания. «В каналы», как мы выше уже отмечали, «азвайяра диновки авай и тей», вот Потифар, сразу по прибытии в Египет, Йосеф продается Потифару, и вот сразу, моментально, и оказывается, увидел господин его, что Бог с ним. И, само собой разумеющимся образом, коли так, увидев, то есть, я не знаю, насколько это понятно, на первый взгляд мысль понятная, с другой стороны, она как-то интуиция мне подсказывает, что она может показаться незнакомой и поэтому не быть воспринята вот эта чудесность, которая в этом заключена, что какие-то очень возвышенные духовные вещи применительно к Йосефу становятся очевидными для достаточно низких заматериальных людей типа Потифара или там, начальника египетской тюрьмы. И это не просто связь Йосефа с божественностью особая, она не просто вызывает у них какие-то там, не знаю, эмоции положительные, что им нравится Йосеф, и они сами не понимают, о чем, сами не понимают, почему. А это выражается в том, что, во-первых, Писание говорит, вот Потифар увидел, что Бог с ним, то есть, ну, если я правильно понимаю, осознал связь, особую связь Йосефа с Верховным Божеством, с Творцом неба и земли и так далее. Думаю, что так. И что самое главное, что эта связь Йосефа с божественностью, она повлияла на их вполне материальные взаимоотношения. То есть, на материальном уровне Йосифу в связи с этим было доверено хозяйство Потифара. Вот приводит здесь Рэбе очередную цитату из нашей главы, что назначил он Йосифа над своим домом, и все, что у него вообще в принципе есть, передал в руки Йосифа в связи с тем, что он увидел вот особые отношения Йосифа с Творцом мира и земли. И подобное произошло также и позже, когда Йосиф оказался в тюрьме. Тойра Шибалпе из Мегала Азве Йосиф Гурат Мицраима из Пируши Виньона и Кившона Мандеомер Вайей Мием Геймер. То есть устная Тора, подведение итогов по поводу нашего ответа на вопросы, поставленные к тексту Мидраша. То есть устная Тора нам раскрывает то, что само спускание Йосифа в Египет по существу своему является его становлением захватчиком Египта. То есть именно само спускание, оно влияет не на Йосифа, а напротив, влияет на Египет. Йосиф влияет на Египет, а не Египет на Йосифа. И он становится над Египтом в итоге властителем. Ну и понятно, наверное, что такими рассуждениями мы одновременно показали, каким образом глава Ваейшев, где рассказывается о спускании Йосифа в Египет и перипетиях, которые его застигли там, она объединяет в себе разговор об изгнании одновременно с разговором об освобождении, поскольку спускание Йосифа в Египет с его уровнем взаимоотношений со Всевышним и материальностью, Леавдель, представляет собой одновременно освобождение. Само спускание, оно уже возвластвование над Египтом, преобразование Египта, то есть вот преобразование, изгнание, освобождение. Пункт Зайн. Мейнзе из гивен бай майсер ве гиула фун алтенребен. И подобное этому происходило в случае заключения освобождения алтеребе. Дер алтеребе из гивен бвейс асурим бейс лапшус ин голус. В своем заключении алтеребе пребывал в состоянии одетости в изгнание, то, что мы выше назвали одетостью в изгнание. Эр готнит мамтик гивенди динем беговора саядала мецехвала поним. Согласно тому, что пишет, Рэбе ссылается на письмо известное Алтер Рэбе по этому поводу, известно множество различных историй, когда рабеем наши, там, начиная с Балшемтова и дальше, и до самых последних поколений, они производили какие-то невероятные изменения в материальности этого мира, просто проведя рукой по лбу, там, скажем, и так далее, проведя рукой по лицу. Ну, это такое, значит, символическое обозначение каких-то материальных, каких-то действий, при помощи которых великие праведники способны, ну, не знаю, изменять что-то в материальности мира, оставаясь в пределах, в рамках своей духовной работы. Так вот, Алтер Ребе, он не стал, и как мы знаем из других объяснений, и здесь, возможно, об этом тоже речь пойдет, не стал смягчать свое положение вот, во взаимоотношениях с российской властью, скажем, проведя рукой по лицу или что-нибудь в этом духе. Эрготнит гемахт, а тайны совет мзол фарбрент верн. То есть он не сделал, он не занимался чудесами, короче говоря, там. Не отгораживался от материальности происходившего при помощи каких-то духовных вещей. Да, там происходило множество чудес, и некоторые из чудес нам известны там, в пересказе последующих, в пересказе передаются предания, о которых передаются нам хасидами и так далее. Но в общем ключе Рэбе избегал чудес, напротив. Он мог их продемонстрировать. Помните, как в ситуации с этой лодкой, которую он остановил для того, чтобы... которую он хотел, чтобы остановили его охранники, чтобы он мог сделать кидуш ливона, освящение луны, обряд провести. Но в результате охранники отказались. Тогда он чудом остановил лодку, но потом запустил ее опять, потому что ему необходимо было, чтобы это произошло, минуя чудо, через согласие власти, через согласие мира с его божественными планами. Так вот, ну, теоретически он мог просто сжечь там тайный совет или что-нибудь вроде этого. Так вот, он не сжег тайный совет каким-нибудь там мановением или чего-нибудь еще. «Ин ундеройфен ангогам мит им, из гивен азмеготем хойкер ведориш гивен берибу шайлис, ин есуидес фунтуиру митсвис хуну». И взаимоотношение власти с ним проходило через, ну, обычные, в общем, через допросы и расследования, которые были согласны обычному регламенту. То есть ему задавалась масса вопросов по поводу основ Торы и заповедей, расследовали его дело, исследовали его вину, докапывались до его вины предполагаемой. И Алтеребе совершенно не уклонялся от ответов на эти вопросы, а давал подробнейшие развернутые ответы. Беойфен аз эйх димигушем дики мой хейз фундиминагал и адриша вахакира зумзон фалштейн. Таким образом, чтобы даже заматериальный разум тех людей, которые занимались расследованием, смог это понять, что здесь необычно. Я так понимаю, что со стороны, во всяком случае, может показаться непонятным, а что вообще могли бы мы ожидать. Дело в том, что наши рабби достаточно своеобразно в взаимоотношениях находились с миром, скажем, с материальным существованием. В том числе это были чудотворцы. И с этой точки зрения мы могли бы ожидать от них каких-то действий, которые, ну, не знаю, Алтер-Ребе мог бы провести рукой по лицу, и там сотрудник, там, скажем, тайный совет, может быть, и не сгорел бы, а может быть, и сгорел бы, и вообще бы вся ситуация рассосалась, мир перевернулся бы кверх ногами, и что-нибудь в этом духе. Ну, или он провел бы рукой по лицу, или посмотрел бы на сотрудников, на тех людей, которые занимались расследованием, и они вдруг забыли бы все свои вопросы, или их осенила бы какая-нибудь мысль, которая заставила бы их просто посадить Ребе с почестями на карету и отправить его обратно там, в Лиозно. Ребе не стал всем этим заниматься, потому что не в этом была его задача. Более того, на самом деле, рассуждая о заключении ЮТЭС, вот, которое закончилось в ЮТЭС Кислев, часто вспоминают историю, которая произошла в самом начале, когда за Ребе приехали еще до того, как забрали его за несколько дней, до того, как забрали его, собственно, в заключение. И Ребе, узнав, что за ним приехали, он вышел через заднюю дверь своего дома и скрылся. То есть, приехавшие за ним, они его просто не обнаружили дома и не смогли найти, не стали искать, не играет большой роли в данном случае. И Ребе задал одному из своих хасидов, известному своему хасиду Шмуэ Мункесу, вопрос, а надо ли, собственно, отдаваться в руки правосудия? Как ты, мол, считаешь, надо ли отдаваться в руки правосудия? Надо ли позволять им арестовать себя? То есть, проще говоря, Алтер-Ребе, в общем, теоретически мог затеряться в белорусских лесах и не попасть в ситуацию ареста, вообще избежать ее, даже на материальном уровне, не только на каком-то духовном уровне через произведение чудес. Ну, в данном случае нас здесь больше заботят именно чудеса. Оберлиде гисе из дер Алтер-Ребе нит гивен мухрахендем. С другой стороны, то есть, вот Алтер-Ребе не занимался никакими чудесами, не осуществлял давление на следствие через высшие духовные миры или что-нибудь вроде этого. То есть, он дал этому процессу развиваться совершенно естественным путем, таким образом, как он должен был развиваться с точки зрения ограничений материальности мира, ограничений российской государственности и так далее. Но, с другой стороны, Алтер-Ребе в этом никаким образом не находился в ситуации вынужденности. Он не находился под принуждением. Векемисупар, Дмидурка и Душа Смухадмуры, как рассказывается от лица предыдущего Ребе, Аздер ганцер иньен атфиса, что вся идея заключения из гивен бехэским рабейну агодль, что все, вся эта история с заключением, она происходила именно с разрешения, с согласия Алтеребе. Вендер Ребе волтинг маским гивен волтинг ниттойфизайн. То есть, если бы Ребе не согласился бы с точки зрения материальной, практической, то есть ушел бы, вот вышел через заднюю дверь своего дома и не вернулся бы обратно, просто не отдался бы в руки правосудия, то никто бы его и не нашел, по всей видимости. Или не захотел, не согласился бы на духовном уровне, то есть не согласился бы с тем решением, с тем обвинением, которое было вынесено против него, не согласился бы участвовать в разборке этого обвинения, в разрешении этого обвинения на материальном уровне, то, опять же, никто бы его не забрал в заключение. Дирая вдем из фундерной силы Петербург, и доказательством тому является, собственно, поездка Алтеребе в Петербург. Инфрайта геблибенштейн дешварце бейгл, он изготнит гемгофен дефирферд. Ну, вспоминает, как доказать. То есть, если я правильно понимаю, Алтеребе в этот процесс такими вкраплениями поместил несколько чудес, о которых, собственно, и вспоминает вот ежегодно, справляя ее Тесков-Кислев, праздник освобождения. И эти чудеса, они, в общем, наверное, все указывают на специфику положения Алтеребе в этом процессе заключения освобождения. И, как главное, что сейчас нас здесь волнует, на то, что Алтеребе не был подчинен обстоятельствам. Он не находился в плену у обстоятельств. Напротив, он был активным действующим началом, которое определяло вокруг себя, вот, что происходит. То есть, с одной стороны, не уходило от столкновения с материальностью. С другой стороны, определяло то, что происходит, являлось дающим началом, а не принимающим, пассивным. Ну и одна из историй, которую здесь Ребе пересказывает, во время, собственно, поездки в Петербург, когда Ребе таки да согласился сдаться, сдался, был помещен в черную карету, в которой, как сообщают нам историки, помещались те люди, которые там особую... То есть, ну, вот это был такой особый статус человека, который обвиняется в таких вещах, за которые с большой вероятностью будет казнен после расследования. Вот его транспортировали в такой, если я правильно понимаю, металлической черной карете. Он был помещен в эту карету, и отправились они в путь в Петербург. Поскольку путь был не близким, то так получилось, что в пятницу вечером они оказались еще далеко от цели назначения. Алтеребе потребовал, чтобы карету остановили, и чтобы справить субботу вот там, вот в том месте, которого они достигли. Охранники его отказались это сделать, и тогда карета встала на месте, и четыре лошади не могли сдвинуть ее с места. «Осмиготцем цумецуги шпангт ойфн шлепендем дем вагон». Валдеребе бготнит гемгеволт худо. И вот четыре лошади не могли вообще никак никуда сдвинуть с места эту карету, поскольку этого Ребе не хотел. Дер клоус инен фундер... То есть, ну и дальше, я не знаю, наверное, история вообще известна, но на всякий случай, там, после этого у кареты сломалась ось. Ну, в общем, происходила одно событие за другим, что привело в результате охранников к ясному пониманию, что дальше путешествие продолжить не удастся, и они остановились, там, в результате съехали на обочину, и действительно Алтеребе справил там субботу. Они там, значит, остановились на ночлег на следующий день, покуда они ремонтировали там карету и так далее. Дер клоус инен фундер тфиса им из дос ал боша бероцен шилой ли штамер бедерах лимайла минатеева. То есть, совокупная идея заключения Алтеребе, это было вот такое добровольное погружение в материальность, одевание в материальность, в ней использование как бы закрыв для себя сознательно, отказавшись от использования тех моментов, тех путей, которые выше природы. У Несес Едуэй известно, а за Албоша он Акбола Беротсон, что одевание и ограничение по собственной воле из нитки Немеса Акбола на самом деле не представляют собой подлинного ограничения. То есть ограничением является ситуация, когда тебя ограничивает то начало, в которое ты вынужденным образом вставляешься, одеваешься. Если ты сам одел на себя ограничения, если ты сам поместил себя в ситуацию ограничения сознательно с некоторой целью, то это не ограничение по существу, это ты решил, что ты вот сейчас будешь в этой ситуации с некоторой целью. Также Алтер-Ребе, поместив себя в ситуацию ограничений, он, да, оказался в ограничениях, но эти ограничения не истины. Акбола амитис издавка вавенди акбола кумбихреах фунадоваша бихуца имену. То есть подлинное ограничение – это только ограничение, которое приходит со стороны, инициатором которого является что-то такое, находящееся за рамками тебя. Беша особер месез на нейфен. Но когда это происходит таким образом, а вот мизихалдейн магбель, когда человек сам себя ограничивает, я себя, я решаю, что мне надо меньше есть, или меньше спать, или я решаю, что я должен сегодня быть дома, а не выходить на улицу, то это не называется арестом, скажем. Это не называется насилием и так далее. Это мое решение, принятое мной сознательное решение. Гефинтмен дозихни индеракболом. То есть, когда человек сам решает находиться внутри ограничения, то это не является истинным ограничением. Ундер там возбоим гобнги кент зайн де дицвейк цовейс. И вот та причина тому, что в Алтер-Ребе могли совмещаться две противоположности. Имеется в виду слияние с божественностью наподобие Иосифа, скажем. Я не знаю, есть ли резон сравнивать здесь Алтер-Ребе с Иосифом, но, во всяком случае, в контексте наших рассуждений, наверное, есть. И одновременно задействованность в материальности, вот такая загруженность в материальность вплоть до отказа прибегать к каким-то путям, которые выходят за рамки естественных. Измован медиврей рабисейнун сиейну. Причина тому понятные слов наших ребе. Валдер алтер ребе изан ацми, поскольку алтер ребе был сущностен. «Бай ацми из нитшайкен шину из ману моким». То есть он был причастен к сущности божества, насколько я понимаю, в данном контексте. А у того, кто ацми, у того, кто причастен к сущности божества, у него нет, для него нет изменчивости времени и пространства. «Он дерибе рейх зэндикен фиса». И по этой причине также, находясь в заключении, «бэфен шэли слабшуски виёхал». То есть, одевшись в материальность, Ребе здесь специально пишет в скобочках «кавиохаль как бы», потому что по отношению к Алтер-Ребе это совершенно нечто другое, не следует понимать данную одетость и заключенность как одетость в материальность и заключенность в тюрьме, скажем, кого бы то ни было другого. «Готер поэльгивен эйвдисар им луха гуфа», он, будучи, находясь в состоянии одетости, внедренности как бы в материальность, в ситуацию заключения и так далее, он производил влияние на царских вельмож, то есть в самом этом положении. Азеймицадзеймициус, зон им бафраин, бойфеншель бдия бешолим. Он оказывал на них влияние совершенно естественным образом. Оказывал на них влияние такое, чтобы они в итоге его освободили, чтобы реализовалось вот это «пдия бешолым» – «выкуп с миром» самым высоким уровнем из тех, которые мы перечислили выше. «Деркенен диказерес аныш элейки» – «через что», то есть благодаря чему он был в итоге освобожден. Ну, формально была признана невиновность Ребе, и, следовательно, он был оправдан и освобожден. Говоря по существу вопроса, то, что наблюдали вельможи, царские российские вельможи, те, кто занимались расследованием, это было признание того, что Алтер-Ребе был человеком божественным и по этой причине был освобожден. Он Алтер-Ребе из Марих Бейгартей, и это то, о чем Алтер-Ребе подробно потом пишет в своем письме. Бейгартей Айдуа Вегензайн Геула в известном письме, посвященном его освобождению, «Ифле аваеве гигдил ласейс боурец» сделал Всевышний чудо, и великое чудо сделал в земле. «Ашер низгадл ве низкадыш бы рабим» возвеличился и осветился среди многих. «О вифрат бейней кола сарим ве хола амим» а в частности в глазах всех вельмож и всех народов, «Ашер бехол амедин и самедых», которые на пространстве всех государств царя, ну, имеется в виду аллюзия наверняка к Мегилас Эстер, насчет во всех государствах царя, ну вот имеется в виду, что Россия занимала и тогда, и сейчас занимает достаточно большие территории. «Ашер гам бейнейгам и фалы адовар апеллеу феле», что также в их глазах, имеется в виду в глазах там, российских, нееврейских вельмож, произошедшее виделось как чудо. «Веону веомру алзоис», и они провозгласили относительно этого, громко заявили относительно этого, «ки мейс авая гойса зейс», что только от Бога было это, «гини флойс бейнейну», это чудо в глазах наших. Отсылка к Билим, которую мы читаем в Галиле. «А зэндик тахас мэмшалтам вершусам гобндисарим», то есть, находясь под властью и в распоряжении, в полном распоряжении вроде вот этих самых вельмож. «Гобндисарим бицудам мэлэхалэйн», вельможи вплоть до самого русского царя, который, как известно, являлся, Павел являлся в заключении Алтер-Ребе, «Гезен, Азер, Захохам, Годливы и Шлыки», они увидели, то есть полностью властвуя над Алтер-Ребе, в кавычках, имея его в качестве заключенного, абсолютно подчиненного им человека, там, на первый взгляд, человека, находящегося в полной их власти, они увидели, что он является великим мудрецом и божественным человеком. «Ундос», и это «азэй гобне анеркент аз мэмэй завай гойсэ зэйс», и вот это, то есть то, что также и они, вельможи, не евреи, распознали, увидели, ощутили, прояснили для себя, что «мэй завай гойсэ зэйс», от Бога было это, тоже из Билим. «Дрик то из дэм эйфту фундер гиуда фун юттас кислев», это является выражением хидуша, который, ну, главного хидуша в данном контексте, которым располагает юттас кислев. «Бедугма вес из гивен бабай Йосефен», это похоже на то, что происходило с Йосефом, «аз дурх гурат гуфа из гивен ваейрт кившоин», для которого само спускание в Египет являлось становлением его властителем Египта, являлось моментом захвата Египта. То есть, в биографии которого нисхождение в изгнание, оно становилось одновременно освобождением, было одновременно освобождением. Подобно этому Алтер-Ребе, оказавшись в ситуации заключения, на самом деле, в тот же момент, то есть, это неразрывные процессы, это один и тот же процесс, он, находясь в заключении, уже влиял на вельмож таким образом, что они освобождали его. Таким образом, само его заключение, оно являлось его освобождением в этом смысле.